либо-либо.
Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Мы снова говорим о самом важном и самом интересном на свете. О своих любимых и о самих себе. О взрослых и о детях. Есть ли сложные темы для детей? Как спасти 8-летнего племянника от индоктринации? И почему 12-летняя дочь украла деньги?
Любить нельзя воспитывать, любить воспитывать.
Ну, новость номер один, с которой я не могу не начать и которой я не могу не поделиться, теперь уже уверенно. Это мой приезд в Украину. 19 апреля мы встретимся в Киеве и говорить будем о любви в условиях турбулентности. 21 апреля днем мы встретимся в Одессе с этой же темой. А 20 с утра у нас будет семинар для учителей в Киеве же. Вам не передать, дорогие мои, как я счастлив, как это для меня важно. Все как обычно в описании. Вы найдете ссылку на сайт Зицерино, например, где опубликована ссылка, в свою очередь, на эти выступления. В общем, это так круто, что слов даже у меня никаких нет. 2 года. Больше, чем 2 года. Но я рвался всеми силами в Украину, которую я чувствую своим вторым домом. И я надеюсь, что это произойдет совсем скоро. Считайте, через 2 недели. Слушайте, мне присылают все время информацию про государственные школы, информацию о том, что происходит в российской системе образования. Выяснилось, что существует разнарядка по государственным школам и требование постить определенные посты после террористического акта в Крокус-Сити. Выяснилось, что во ВКонтакте, в который я не заходил 300 лет, но вот зашел после того, как мне прислали эту новость, для того, чтобы проверить. Существует целое движение, оно называется «Движение Журавлики». Я не рекомендую вам его смотреть, но если кого-то это интересует, заходите. И это как будто сочувствие погибшим в этом жутком террористическом акте, но к этому привинчено, знаете что? Сочувствие солдатам, которые находятся сейчас в Украине, которые убивают людей, которые убивают Украину. Так вот, именно на эти посты существует разнарядка. Разнарядка официальная. У меня она есть. Принтскрин, естественно. А еще есть требование определенного количества лайков под каждым из таких постов, которые постят несчастные и убогие, к моему огромному сожалению, учителя. У меня есть из 2 источников, из разных совсем городов РФ, реакция администрации на то, что лайков, дескать, очень-очень мало, и там написано, как будто копипаст. Мы не выполнили план. Я даже не знаю, как это комментировать, и, пожалуй, оставлю это для вас, для интеллигентной своей публики, без комментариев. Потому что все это совершенно понятно. Разнарядка на как бы сочувствие. Я говорю об этом не только потому, что это имеет отношение к образовательной системе координат, но еще и потому, что я понимаю, что мы с вами должны фиксировать то, что происходит. То, что происходит, жутко и страшно. И да, мы с вами должны это фиксировать. Я должен вам сказать еще одну вещь, что после публикации информации о моих выступлениях в Украине я не получил ни одного, вот представьте себе, ни одного до сегодняшнего дня, во всяком случае, отрицательного комментария из Украины. Слушайте, насколько же я их получил из России? Это что-то потрясающее. И опять вот эта самая песня. А вы не сочувствуете, подставьте нужное. Опубликуйте то, опубликуйте это. Я понимаю, почему это происходит. Я понимаю, на профессиональном языке это называется компенсация. Компенсация ничего не деланья, трусости и бездушности. Но это повод еще раз сказать всем: ребята, не молчите. Нет, я еще раз это подчеркиваю, мне важно это подчеркнуть. Я не говорю о том, что люди, находящиеся внутри России, сейчас должны кричать о своей позиции. Нет, сохраните себя, сохраните, но не пишите гадости. Поговорите с тем, с кем вы можете поговорить. Пусть ваша позиция будет известна хотя бы вашим близким. Ребят, это критически важно. Сейчас это критически важно для тех, у кого не хватает смелости сформулировать что-то самим, узнать, что брат, сестра, друг, мама, папа, дети думают так же, как они. И знаете, вот прям в строчку ложится. Игоря Кохановского вы знаете, я полагаю, ближайший друг Владимира Семеновича Высоцкого, потрясающий человек, который подарил нам несколько, но очень важных текстов. Вот один из них, называется он «Закон диалектики». И звучит он так. Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом ряды бессмысленно убитых росли из тысяч самых немолчащих. Среди последних все интеллигенты, родители достоинства и чести, негодные в работе инструменты для механизма поголовной лести. Подручных, поощряя бесталанность, выискивала власть себе подобных. В средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, послушных, незаметных, молчаливых, готовых почитать вождем бездарность, изображать воистину счастливых, по праву заслуживших легендарность. Держава, обессиленная в пытках, еще не знала о потерях сущих, не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих. Это Кохановский. Вот такой потрясающий. Написал он это в 89-м году, между прочим. И опять отгадал не единственный раз в своей жизни. Ребята, не хочу месить эту тему слишком долго, но задайте себе вопрос, что нужно сделать для того, чтобы эта человечность не умерла? Что нужно сделать? Ну, два слова еще скажу. Тоже в продолжение моего приезда в Украину. Еще одна вещь меня потрясла, что находятся в мире люди, которые не могут приехать, которые живут в других странах, и которые обратились ко мне с просьбой о возможности купить так называемый подвешенный билет. То есть оплатить билет каким-то людям на учительский семинар, в частности, которые, возможно, не смогут справиться с оплатой всей суммы. На эту тему, во-первых, я хочу сказать, ребят, выступления в Украине благотворительные, совершенно благотворительные. У нас есть принцип на всех семинарах учителей, тем более он будет действовать на украинском семинаре. Если учитель хочет попасть на семинар, так сказать, отсутствие достаточной суммы не может быть причиной туда непопадания. Поэтому, если сейчас слышит меня кто-то и говорит, мне дороговато, я напоминаю вам, что семинар благотворительный, и обращаюсь к вам с огромной просьбой. Обратитесь, пожалуйста, к организаторам, а вы сможете приехать на семинар в любом случае. Это не связано с деньгами. Но я возвращаюсь к потрясающей Ирине, которая живет в Париже, и которая оплатила вот таким образом два билета. Точнее, оплатила не она, а ее ассоциация детская. И я попросил ее о возможности в эфире об этой ассоциации сказать. И я скажу с удовольствием. Ассоциация ее называется, по-французски она называется «Шантропа». Была создана после начала полномасштабной войны в городе Бордо, Франция, для помощи украинцам. В итоге, пишет она, у нас получилось мультинациональное сообщество. Мы создаем пространство для самовыражения, знакомства с собой, интересных дискуссий, обсуждения важных для ребят. И, конечно, просто веселимся вместе. Ребята, те, кто живут во Франции, если вы можете поддержать эту потрясающую ассоциацию «Шантропа», ассоциации помощи украинцам, я буду вам очень-очень благодарен. Поехали.
Любить нельзя, воспитывать.
Первая у нас Настя из Москвы, на самом деле.
Привет-привет.
Ребята, это потрясающая Настя Якубовская, с которой мы делали эту программу. После того, как она снова возродилась после начала полномасштабного вторжения, помимо того, что мы делали всякие другие проекты, помимо того, что мы близкие друзья, я честно узнал о Настином приходе за несколько минут до эфира, ну и совершенно счастлив. Думаю, что ты пришла не только со мной поздороваться, хотя и это сделало бы меня счастливым, честное слово.
Нет, не только. У меня есть к тебе вопрос, Дим.
Давай.
В общем, я редакторка подкастов, и я с удовольствием прикладываю руку к детскому контенту, до которого могу дотянуться. Кратко, мой вопрос звучит так. Как при создании детского контента поднимать, ну, в кавычках, тяжелые темы? Смерть, депрессия, травмы. Собственно, кейс. История, из-за которой я пришла. Я работаю над вторым сезоном подкаста «Здесь повсюду монстры» детского для приложения «Гусь-гусь». История простая. Лирический герой Гриши ходит-бродит, ему чудятся всякие страсти-мордасти в виде вампиров-оборотней, и каждый выпуск ученые объясняют ему, что за этим скрывается. Какая болезнь, откуда мог этот взяться миф, какую цель он выполняет. И в одном из выпусков мы говорили про монстра, который объясняется сонным параличом, и сомнолог, в частности, так, очень скользко сказал, что его мнение как психолога такое, что с помощью сонного паралича наша психика может обрабатывать, справляться с какими-то тяжелыми травматичными состояниями. Я подумала, какая это крутая мысль, но это было сказано вскользь, и это не основная тема нашего выпуска. То есть это так, это какая-то побочная мысль, и она очень крутая. Мне кажется, ее круто дать ребенку, но я беспокоюсь, что такие как бы тяжелые, сложные штуки нельзя говорить в проброс. Как-то не объяснять, не останавливаться на них. И, собственно, мне нужно, чтобы ты меня как-то сориентировал, потому что для меня одинаково логично могут звучать твои ответы и Насте. Нельзя такие тяжелые темы кидать в проброс и оставлять ребенка с ними наедине. Так и ответ. Травма — это такая же часть жизни, как Новый год, математика и конфеты. И, конечно, об этом можно говорить вот так в проброс и не делать из этого ничего тяжелого большого. Вот.
Прикольно. Значит, ну, во-первых, есть принцип номер один. С детьми можно говорить о чем угодно. Это такой общий принцип, давай мы его подвесим в качестве, не знаю, эпиграфа или плаката, значит, над моей головой. С детьми можно говорить о чем угодно.
Согласна.
Абсолютно точно вопрос «как». К вопросу «как» присоединяется еще один как бы подвопрос «с каким возрастом как?». Это прям важно-приважно.
И можно я тебе еще добавлю один подвопрос?
Давай.
Который у меня сразу возникает. Кто это должен говорить?
В смысле, можешь ли это быть ты? Чужой человек?
Да, может ли это быть чужой человек, да. С какого возраста, допустим? То есть первый раз о смерти с ребенком должен ли говорить родитель? Или это может быть какой-то человек,
офигенно,
не знаю, ведущий подкаста,
значит,
виртуальный
смотри.
Друг?
Нет, я думаю, что это тот случай, когда в вопросе заключен ответ. Мне кажется, что на личные, чтобы не сказать интимные темы, с нами должны разговаривать наши близкие люди. На самом деле вопрос о смерти у человека возникает точно до 7 лет. Так или иначе. Дай бог, чтобы он не сталкивался со смертью непосредственно, да, бабушки, дедушки, прабабушки, знакомые и так далее, и так далее. Но этот вопрос возникает. И очень-очень круто, еще раз, если на эту тему первично с ним разговаривает близкий человек. Так же, как, например, ну, очевидная тема, если мы говорим про трудные темы, да, тема секса возникнет точно, но вот давай это произнесем. Теперь так. Дальше начинается «но». Этот принцип, на мой взгляд, должен действовать на 100% до тех самых 7 лет. Вот до 7 лет возник вопрос, я разговариваю с папой и с мамой. Кстати, как на большинство тем. Теперь секс, например. Ну, мы знаем, и те, кто нас сейчас смотрят и слушают, тоже знают, что в силу самых разных причин, не буду сейчас их анализировать, очень у многих взрослых, во всяком случае, на постсоветском пространстве, язык прилипает к небу, как только надо о чем-то таком поговорить, или даже ребенок невинно спрашивает, откуда я взялся, значит, в этот момент у нас педагогический припадок, коллапс, значит, я рушусь и так далее. Могут быть другие ситуации. Там, например, в школе мы годами в начале второго класса предлагали родителям сделать это вместо них. Да? Ну, потому что мы понимали, что существует запрос, мы собирали родителей, рассказывали им подробно-преподробно о том, что и как будет происходить, предупреждали их, что в конце, значит, нашего, моего, чаще всего я это проводил, да, урока, я пошлю их к родителям с дополнительными вопросами. Ну и как-то мы их разруливали и так далее. То есть опять связочка была близкая. Понимаешь? Это важный-приважный-приважный момент. Пошли дальше. Вот ты говоришь о темах в проброс. Мне кажется, что очень-очень это зависит от темы. Ну, очень. Ну, например, если случайно оказался в наушниках человек вот тех самых 7 лет, и в проброс что-то такое прозвучало про смерть, мне кажется, довольно фигово, может быть. Ну, вот честно. То есть мне кажется, что нужно с этим бы что-то сделать. Это не значит, что нужно себя бесконечно фильтровать. Хотя фильтровать себя хорошо, когда мы работаем с детьми. Но, например, это может быть дополнительный выпуск через 3-4 дня по сложным темам. По темам, которых мы коснулись в проброс. Например, это может быть по заявкам взрослых. Это может быть по внутренним заявкам вашим.
Угу.
Да, и еще один принцип я добавлю, а дальше, может, ты мне что-нибудь добавишь. Да, а еще один принцип, ну, как-то trust yourself, не побоюсь этого слова. В смысле, верь себе. В тот момент, когда мы засомневались, мне кажется, и сказали, может, не надо, может, не надо.
Ну, вот я по поводу отфильтровать, у меня скорее наоборот. Услышав слово «травма», у меня сработал какой-то, ну, звоночек. Такое большое, сложное, взрослое слово. Но у меня внутри как-то не ложится на меня мысль о том, чтобы, ну, я не знаю, мне не нравится идея делать для детей все стерильным. Вот как бы прозвучало слово «травма», значит, нужно убрать, чтобы ни в коем случае никто ничего.
Ну вот давай, возьмем про травму. Предположим, да, человек услышал слово «травма». Нет, давай слово «секс». Слушай, секс в этом смысле лучшая тема. Это не то, что я маньяк, да, а просто она настолько чувственная, что мы про нее все понимаем. Да, человек услышал слово «секс». Он где-то слышал уже фоном это слово. Но он по реакции родителей уже понимает, что к маме с папой он не пойдет. В этом случае он додумает. Понимаешь? Если мы ему не расскажем, не объясним. Дальше подставь травму, подставь все, что хочешь.
Угу. Но вот тут как бы проблема с форматом, потому что ты приводишь примеры из своей педагогической практики, когда есть ты или твои коллеги живые, с детьми, с родителями, они взаимодействуют, ну, прийти могут, уйти. А я говорю про вещь, которая включается в наушниках.
Да.
Идет какое-то определенное время, уже давно записанное, и заканчивается. Да. И потом вот с этим вот ведущим ни с кем не связаться. И если родитель будет сидеть, и ребенок у него спросит, мам, папа, что такое травма, и он будет сидеть, я не знаю, за рулем машины такой,
Кто вам мешает добить, докрутить? Ну так окей, это займет лишние 2 минуты. Но это важная страховка, действительно. Но она прям важна, То есть мне кажется, что все время надо помнить, вот нарисовать себе в голове, ну я так делаю во всяком случае, да, нарисовать себе в голове вот этого человека, там, не знаю, 9 лет, предположим, который услышал, покраснел или там посинел, я не знаю что, дернулся к маме, остановил себя и завис. Это лишняя минута подкаста, добавить инфы. Ну ничего не поделаешь, но с детьми, вот ты же меня спрашиваешь там, где там границы, окей, нужна подстраховка.
Да.
Ну то есть мой ответ – да.
Ты поднял тему секса, и в целом я чувствую некоторую тягу к тому, чтобы делать что-то для детей, но у меня абсолютно нет никакого образования, ни педагогического, ни психологического, никакого. И я, когда начинаю думать о том, какой человек должен заниматься детскими проектами, детским контентом, я себе не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, как справляться с тревожностью. Очевидно, что я не могу, это должен быть какой-то психолог.
Человек, который знает,
как это правильно делать, а не просто в интернете прочитал. Где находится эта грань? Вот я, например, вспоминаю великую Туви Янсен, у которой в «Мумитроллях» есть, ну, депрессия, морра. Я думаю, ну, у нее же не было никакого образования. И как вот замечательно она смогла детям такую сложную вещь передать?
А грань очень простая, приходит мне сейчас в голову это, да? Слушай, когда ты говоришь про депрессию, например, и даже когда ты говоришь про травму, ты говоришь про определенное явление. Ты не предлагаешь никакого, это сейчас прозвучало просто в твоем обращении. Ты ничему их не учишь, это важно. Ты с ними общаешься, ты с ними беседуешь. Когда ты говоришь, как справляться с тревожностью, это очевидно включает в себя инструменты определенные. Ты даешь им совет. Ты не открываешь им вселенную. Да, ну давай немного романтизма моего любимого. Да? Человек в детском возрасте учится постоянно. Ну, если его постоянно не бить по устам, по рукам и по всем местам. Да? Значит, в тот момент, когда он общается с Настей, с Гришей, с кем угодно, они общаются с ними. Я из этого разговора много-много чего беру. Настя и Гриша в этот момент меня ничему не учат. Это прям важно. Вот эта дидактика, в голове крутится бранное слово, но неприятная педагогическая дидактика, может испортить все, что угодно. Да, когда вместо того, чтобы общаться, я учу кого-то. Это и с близкими бывает, к сожалению. Да? Значит, окей, ты не учишь, ты общаешься, ты разговариваешь, ты затрагиваешь определенные темы. Если ты говоришь, я хочу его научить, как справляться с тревожностью, например, офигенно. Зовем человека, он учит. Человек с образованием. Вот она.
Окей. И если я поняла, что я не хочу ничему научить, я хочу поговорить с ребенком о чем-либо. Есть ли какие-то вопросы, которые я должна самой себе задать перед тем, как приступать к этому разговору?
А всегда хорошо себе задать вопрос, зачем я приступаю к этому разговору. Просто лучше я вопросы не знаю. Извини.
Действительно.
Да? Все.
Ну, какой вопрос, такой ответ.
Нет. Это вообще главный педагогический вопрос. Зачем это нужно мне? Это я тебе приоткрою таинство семинаров для учителей. Если училка, любая училка, а ты в этот момент училка, ничего не поделаешь. Но прикольно знать, от чего ты-то тащишься в этот момент, да? То есть, что это дает тебе? Какой процесс-то запускает в тебе? Там внутри ты сразу нащупаешь эти тропинки. Вот и все. И тропинку не навреди, ты нащупаешь, конечно. Да, потому что без них же ты... Ну, вот этот твой запрос внутренний, то, для чего ты это делаешь, невозможен без второй половины, без слушателя. Да, и в этот момент ты... Ну, правда, это как хороший педагог. Ты автоматически начинаешь их беречь. Потому что иначе, ну... У тебя не будет вот этого всего, всех этих кайфов, которые ты заказываешь. Да, ты начинаешь остерегаться чего-то, начинаешь усиливать что-то другое. Ты начинаешь, ну, вот думать о том, может, это сделать ты для этого кайфа или кто-то другой. Ну, вот такое, да, зачем?
Спасибо тебе большое, Дим. Разрулил.
Приходи, дружище, приходи почаще, искренне совершенно, я тебе говорю. Обнимаю. Пока-пока.
Пока-пока.
Любить нельзя, воспитывать.
Юлия из Вологды. Юлия, привет!
Дима, здравствуйте. У меня такой немножко абстрактный вопрос, но с конкретным примером. Пару недель назад у вас была серия прямо звонков родителей, у которых дети очень были загружены, и вы внеурочной какой-то деятельностью. У меня дочка моя, ей почти 12 лет, через месяц будет, Кристина, она, наоборот, ее несет последний год, она... занимается спортом, записалась в театр, занимается английским, записалась на плавание, и ей всего вот хочется много-много-много всего, и как помочь ей соблюсти баланс, чтобы не перенапрячь себя, не перегрузить себя, потому что все-таки в сутках 24 часа всего, и, конечно, она устает, потому что есть школа, уроки.
Юль, а мы видим какие-нибудь признаки этого самого перенапряжения?
Да, она не успевает с уроками. Я, конечно, помогаю. Ну, то есть все, что я могу сделать с ей в этом, я помогаю ей с уроками.
Ага.
И она, ну, мало спит. Ну, очень мало. В час-два ложится в первая смена. Ну, мне кажется, что это сложно. Мне сложно.
Вам, да.
Как мне понять, стоит ли вмешиваться в эту ситуацию или просто помогать и наблюдать?
Спросите ее. Господи, спросите ее.
Я спрашиваю, она мне говорит, что да, иногда она устает, но ей хочется всем этим заниматься.
Не-не-не-не-не-не-не. Это не тот вопрос, не тот вопрос, не тот вопрос. Вы мне же задали не этот вопрос. Вы задали вопрос, как вам себя вести, как вам себя вести. Этот вопрос ей задайте. Не вопрос, доченька, ты устаешь или нет? Потому что нам изнутри, особенно когда нам круто и интересно, нам очень трудно оценить собственную усталость или неусталость. А вот если вы спросите ее о том, какой помощи она ждет от вас, или не помощи, или общения, это ситуацию повернет иначе. Во-первых, это позволит ей под новым ракурсом на это посмотреть, да, в новом ракурсе увидеть. А во-вторых, это вас успокоит. Все.
Ну, а если она... Ну, вот она, допустим, говорит, помогай мне с уроками. Окей, я помогаю с уроками, но все равно мы ложимся очень поздно. Не стоит ли как-то ей дать понять, что, может, все-таки хватит? Может, что-то все-таки выбрать?
Да вы уже дали. Я даю любую ставку, что вы это уже сделали. Но это же не то, что вы ко мне приходите до того, как вы с ней поговорили, правда?
Ну да, конечно, я с ней говорила.
Ну, так Юль, она уже услышала, что мама волнуется. Она уже услышала, что мама, не знаю, боится за нее. Все нормально. Мама в этот момент ведет себя как лучшая на свете мама. Лучшие на свете мамы так и поступают. Волнуются, боятся, я честно говорю. Она уже поняла, вероятно, что мама готова ей помочь. Да? Давайте дадим ей возможность подумать, какой реакции маминой она хочет, когда мама волнуется, еще. Да? Ну вот как она видела бы... Мамино обращение, так чтобы мама ей помогала, а не раздражала и делала ее жизнь еще более тяжелой. Все. Вы же не можете, ну, выключить ее из половины ее там кружков, спорта и так далее. И делать этого не станете. Правда же? Отлично. Теперь, ну, просто намек. Ну, вот намек простой. Да? Человек занимается, я не знаю, чем она там у вас занимается, еще раз спортом, что еще у нас?
Театр.
Там кружок по фото.
Да-да-да.
Театром.
Театром, да, она болеет театром. Да.
Она болеет театром.
Английский, плавание, да.
Вот, все вот это вот все. Да? Отлично. Не исключено, что помощь, о которой она подумает, заключается в том, чтобы мама после плавания ввела традицию покупать ей какую-нибудь жирную булку. Например, булку прекрасную, вредную там, и так далее. Отлично, это помощь, Юль, это помощь. Честное слово, это помощь. Или, что мама ее не осудит, я думаю, что про это вы уже поговорили, но на всякий случай, что мама ее не осудит, если она оставит плавание.
Нет.
Да, что это не мамина фантазия.
Нет,
мама не осудит. Но это важно знать. Это важно знать на всякий случай, потому что мы много себе, чего себе придумываем. Да? Или чтобы мне очень-очень поможет, если мама будет мною восхищаться, когда она видит меня на сцене, предположим. Теперь мне кажется, еще раз, что мне кажется, я абсолютно уверен, что это норм, что она понимает, что вы волнуетесь. Будет мамой, тоже будет волноваться. Все мамы на свете волнуются. Единственный виток там внутри, он заключается в том, что из-за того, что мы волнуемся, мы не должны брать в заложники других людей. Это важно. Да? То есть я волнуюсь, перестань заниматься плаванием, и тогда я буду меньше волноваться. Ты не станешь меньше волноваться, ты будешь волноваться из-за другого. Я это 300 раз повторял и буду повторять дальше.
Спасибо.
Да? Удачи вам. Ну, мне кажется, все вы правильно делаете. Пока.
Спасибо.
Привет. Это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Юлия на линии у нас.
Дим, привет. Я директор и руководитель частного сада. И так вкратце, если рассказать, что я не ходила в сад вообще ни в какой, и мои дети в том числе. Когда я стала руководителем, я озадачилась вопросом психологического комфорта. Мы все понимаем, что любой ребенок, который приводит в сад, в большей или меньшей степени получает стресс. Да, есть психологическая неготовность определенная. Но я столкнулась с тем, что все же в моем коллективе придерживаются определенных стандартов. То есть есть четкие ежедневные ритуалы, слово «нельзя», а слово «ты должен вот так, вот так, вот так». И лично я чувствую такой прессинг на себе, как взрослого человека. И я хотела бы именно у вас спросить и задать вопрос вот в отношении, можно ли как-то по-другому? Можно ли как-то смягчить, или есть та грань, или золотая середина, где она вообще между вот взаимодействием воспитателя и ребенка?
Слушайте, ну это вопрос на пару курсов педагогического университета, конечно. Но давайте попробуем ответить коротко для начала. Ну не просто можно, а нужно. Смотрите, ну, во-первых, ну, немного рекламы. Есть книга, которая называется «Современное педагогическое искусство. Азбука НО». Там описан метод. Метод, который называется «Неформальное образование». Теперь, если вы эту книгу прочтете, дадите прочесть своим педагогам или проведете на эту тему семинар, там просто есть ответы. Те слова, которые вы сказали, «нельзя», «должен» и так далее, не являются педагогическими словами. Юль, совсем. Это не имеет отношения к педагогике. Это слова, которые один человек может сказать другому. Но чем педагог тогда отличается от какого-нибудь грубого родителя, который говорит «ты должен»? Педагог – это такая профессия. Педагог – это умение построить процесс иначе, да, ну как по волшебству. Да, у педагога есть совсем-совсем другие инструменты. Их много вам не передать, сколько их. Ну а что, скажите мне, что ребенок должен, например, в детском саду? Боюсь предположить.
Ну, например, он должен обязательно спать. Нельзя ни в коем случае, если
Почему?
Ты даже раньше проснулся,
Почему?
Но вот потому что запустится
Почему?
Цепная реакция других детей, которые увидят,
так.
И они тоже все встанут и пойдут. Либо мы разбудим другого ребенка.
Давайте я попробую вас разрулить на педагогическом уровне. Если другие дети, увидев, что один не спит, встанут, что это означает?
Что им тоже можно.
Нет. О, Юля. Это означает, что они не хотят спать, потому что когда я хочу спать, я не встану ни в каком случае, даже если мне все скажут «вставай». Это значит, что в той системе, в которой эти дети находятся, дневной сон – это наказание. Вот что это значит. Ничего тут, гадалки не ходи. Еще раз, потому что если я хочу спать, я буду спать. А вот если я не хочу спать, и мне говорят, ты должен, кроме ненависти к этому дневному ритуалу, это ничего во мне не вызовет. Это, в общем, довольно простая такая модель. Есть дети, которые хотят, есть дети, которые не хотят. Люди разные вообще. Они же писать у вас не одновременно хотят, я полагаю.
Я сейчас говорю от лица воспитателей, как мне говорят.
Да я понимаю.
И самый момент такой важный. Их не заставляют спать. Их заставляют просто потихоньку полежать, чтобы они не мешали тому, например, ребенку, который спит.
Зачем? Зачем? Почему ребенок, который спит, важнее ребенка, который не спит?
Вот это крутая вещь.
Почему ребенок, который не спит, должен притвориться мертвым, чтобы не мешать тому, который спит? Почему? Откуда такая фантазия? Просто откуда у взрослых такая фантазия? Да, окей, это очень удобно. Давайте так.
Да.
Это вообще все очень удобно. Очень удобно, чтобы они ходили строем. Очень удобно, я не имею в виду ваши детские сады, или ваш детский сад, конечно. Очень удобно, чтобы они одновременно начинали есть, одновременно заканчивали, чтобы они отдавали честь, так сказать, училке и говорили спасибо, Марья Ивановна, за наше счастливое детство и так далее. Но это не имеет отношения к педагогике просто. И тут я могу сверху, знаете, чем покрыть? Сейчас, может быть, будет жестковато, но самую малость. Юль, вопрос, зачем вам детский сад?
Вот мне детский сад за тем, чтобы понять те вопросы, которые я сегодня, и принести ценность именно во взрослении детей. Потому что у меня второе психологическое образование, и я также хочу именно изменить вот эту атмосферу садов. Я понимаю, что там происходит.
Отлично. Окей, принести ценность – это очень-очень круто. Теперь какая главная ценность для человека? Давайте поймем с вами. Ну, давайте мы. Да.
Я считаю, что главная ценность для человека – это свобода выбора. Даже ребенка как личности.
Офигенно. Браво. Ну, что значит даже ребенка? Даже женщины?
Нет.
Даже
просто некоторые наши,
да? Кого угодно.
Боль нашего общества, что они не считают ребенка за личность в большинстве своем, даже родители.
Ну, так мы не будем говорить с вами о дискриминирующих шовинистах. Значит, теперь смотрите. Свобода выбора, то есть право человека на себя и умение этим правом распоряжаться.
Самость.
Умение, да, так чтобы не... Самость, конечно, чтобы не ограничивать права другого и так далее, и так далее. Отлично. Значит, теперь замечательная Юлия, замечательная, которая открывает детский сад, и к ней приходит кто-то, я ни в коем случае не скажу вам там всех, увольте, не в этом дело. Мы говорим теоретически. К ней приходит кто-то, который говорит, Юлия, это все полная фигня. Это пурга, то, что ты несешь. На самом деле человек должен спать днем, человек должен есть то, что ему дают, и человек должен стоять туда, куда его поставят. С точки зрения того, что вы сказали только что, что нам надо делать?
Дим, мне кажется, очень сложно поменять мировоззрение этого человека.
Следовательно, мы только что с вами поняли, что она не годится, есть другие, не волнуйтесь, есть другие. Я это гарантирую вам, особенно молодые. Есть другие. Это значит, что она просто не годится. Так бывает, ничего страшного. Я же ни разу не сказал, что она плохой человек. Все в порядке. Она не годится. Не под любую работу. Вот это, знаете, вот это отношение, что воспиталкой может быть кто угодно, это, ну, я уверен, что и вам не близко. Мне точно не близко.
Не-не-не, да.
Отлично. Да, значит, есть мы с вами черти, мы сейчас с вами говорим как два профессионала. Нужно начертить красную черту, за которую мы не заступаем. Мы вот не заступаем. Кто-то заступает, а мы не заступаем. Например, если у нас появляется воспитательница, да, господи, прости, что за слово при этом, да, воспитательница? Ну, поменяйте, это я вам просто так...
Я не люблю это слово.
Так зачем вы его используете? Подарок от фирмы. Да, поменяйте это слово, и все поменяется. Ведь воспитательница, она имеет право воспитывать. А что она может воспитать, если она говорит, ты должен делать то, чего ты не хочешь делать? Ну, может воспитать маленького раба, может воспитать жертву. Да?
Угу.
Окей. Значит, смотрите, в этот момент мы просто говорим честно. Ты, извини, дорогая, ты прекрасная, чудесная. Ты нам не годишься. 99,9% детских садов в России устроены так, как хочешь ты. Не ты, да, а она.
Я поняла.
Да? Иди, иди, ты себя найдешь, к сожалению. Но это все можно не добавлять. Да? Не надо никого, значит, так сказать, возить лицом по асфальту. А я найду ту замечательную девочку или того замечательного мальчика, который это ищет, который помнит еще свое детство и который ищет возможности самому развиваться рядом с развивающимися другими людьми. Вот, собственно, и все. Нет тут никакой золотой середины, Юль. Я не хочу вас разочаровывать. Нет никакой золотой середины.
Абсолютно, да.
Нет.
Круто.
На мой взгляд, нету.
Спасибо, Дим. Очень круто.
Самое-самое последнее про сон. как больная, такая тема, да? Это так круто, когда у детей есть возможность у кого-то спать, у кого-то не спать. Это делается не волюнтаристски, это делается после разговора с родителями. Это делается, да, вы не должны говорить, это спит, это не спит. Вы не должны это менять каждый раз. Но очевидно, что в возрасте, ну вот не знаю, по своему опыту я вам скажу, среди тех, кому 4 года, большинство... подавляющее большинство хочет спать днем, им надо поспать, они хотят просто, они могут не спать, ну, у нас там, например, да? Если мы говорим о людях, которым 5 лет, вы удивитесь, но большинство спать не хочет, ну, или половина хотя бы. Они иначе строят день, да, они иначе, у них иначе энергия работает. Тем более, что у многих из них родители не делают разницы в отходе ко сну с точки зрения времени. А разница огромная, 4 и 5. То есть, словно говоря, человек как ложился в 8, так и ложится в 8. А в 4 ему нужно вот этот мостик сделать, а в 5 уже не нужно. Вот и все.
У меня дочка этого возраста, в принципе, на своих детей ориентируюсь.
Ну и
они
правильно.
Они приходят ко мне в сад, и я вижу, что они где-то съеживаются в каких-то моментах. И я хочу вот кардинально это все менять.
Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Теперь ничего тут нету ужасного. Помните только о том, что ну, на своих детей хорошо смотреть, но вообще люди очень-очень разные. Прощаемся.
Спасибо, Дим, да.
Пока.
Спасибо огромное.
Всего доброго, до свидания.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Ксения из Петербурга. Ксения, привет-привет.
Да, здравствуйте, Дима.
Слушаю вас.
Такая ситуация. У меня есть племянники, старший, ему 8 лет, и младшая... ей 5 лет. Но скорее даже сейчас пойдет речь о старшем племяннике.
Okay.
Вот, он учится в первом классе, и в школе проводят разговоры о важном, в общем, самых лучших традициях.
Гаденыши. Они, я позволю себе сказать то, что думаю. Да, понятно, в первом классе. Извините.
И также и многие одноклассники тоже, ну, видимо, приносят из дома все это и транслируют эту пропаганду тоже в школе. Ну, то есть это все разговоры, среда вокруг транслируют все эти тезисы пропаганды. Что... И вот недавно я была в гостях у племянников, и вот племянник сам начал говорить о том, что надо бомбить Киев, надо... чтобы Украина стала частью России, и все вот в таком духе. Я, естественно, была шокирована. Я надеялась тоже, что настолько, ну, что это не коснется там, моих племянников. Вот. И он этому очень верит, он очень доверчивый мальчик, ну, вообще-то очень умный и сообразительный, не по годам. Вот. И я начала задавать наводящие вопросы, ну, например, а там же люди тоже, им будет плохо, им будет больно. И он задумался. То есть он способен сомневаться вот, и включать критическое мышление. Но только если ему прилагается какая-то альтернативная информация.
Возраст такой, все в порядке. Он нормальный мальчик этого возраста.
Да, и на самом деле он считает себя патриотом и очень беспокоится о России, изучает экологию, науку, ему всего 8 лет. Вот. И как мне вообще донести до их мамы, чтобы она с ними разговаривала об этом? Ну,
а мама-то что у нас?
Я как-то с ней очень поверхностно затронула эту тему.
Это ваша сестра, Ксения?
Нет, это жена брата.
А брат что? Давайте начнем с брата тогда.
Да. Брат сейчас, в общем, у него алкоголизм. Вот, и у него большие долги, и он сейчас вообще не может нормально уделять время.
Окей, не с семьей, допустим, в той или иной мере. Все, извините, не-не-не-не-не, я совершенно не хочу это ковырять, это не нужно. Следовательно, адрес ваш действительно его жена. Ну, так вы затронули эту тему, вы говорите поверхностно, и чего там под поверхностью?
Она сказала, что она не знает, как об этом говорить.
А сама-то она что думает?
Она не поддерживает это, но как будто бы и не воспринимает вообще каких-то попыток вообще поговорить со старшим Ну, она боится за то, что если он в школе начнет говорить какие-то отличающиеся вещи от принятых вещей, что его могут затравить, ну и могут быть, в принципе, проблемы.
Могут.
Вот, и она сейчас выбирает такую стратегию, что лучше вообще об этом молчать и не говорить.
Давайте поймем, теперь сейчас очень важный момент, Ксения, давайте поймем, какой вопрос вы задаете. Вот сейчас сам вопрос.
Мой вопрос, что именно в моих силах и в моих полномочиях как тети их, как я могу помочь племянникам выжить вообще и вырасти в таких сложных условиях, в таком вот новом дивном мире, но при этом сохранив в них человечность, эмпатию, доброту. И как вот разговаривать со старшим насчет базовых ценностей, при этом не подвергая его и семью опасности.
Значит, смотрите, тяжелый будет ответ, но честный ответ. Вы же мне за честным ответом звоните. Значит, вот... Может, вы слышали, а если не слышали, ну, вы найдете это в предыдущих выпусках. Я очень-очень много говорил и в программе, и в интервью самых разных о том, что, к моему огромному сожалению, для этого возраста пропаганда тотальна. В отличие от нашего с вами возраста, для их возраста пропаганда тотальна. Вы сейчас сами рассказали, вот честно, сами того не желая, рассказали хрестоматию. Знаешь, что замечательный мальчик, 8 лет, началось это в 7, 7 лет. Да, верит взрослым. Ксения, почему он верит взрослым? Потому что все дети верят взрослым в этом возрасте. До этого возраста, во всяком случае. Да, все дети, ну, 99% детей уверены в том, что взрослые не могут нести зло. Значит, этот мальчик замечательный верит. И поверил. Теперь, может ли он перестать в это верить? Так ужас в том, что нет, не может, Ксения. Не может. Не может. В разных школах действительно по-разному все еще это происходит. И есть первые классы, в которых иначе проходят уроки о важном. Или, так сказать, вовсе не проходят, маскируя это чем-нибудь иногда. Да, так сказать, делают там сильным директором. Но история в том, что если это происходит так, то средство у нас есть только одно. Это уйти. Это ужасно, тяжело, трудно, не хочется и так далее. Но вот еще раз, поскольку я должен давать вам честный ответ, я понимаю, что, может, это невыполнимо в вашей ситуации. Но даже если это невыполнимо, этот ответ... Ну, сейчас мы разберемся, да? Даже если это невыполнимо, этот ответ должен прозвучать. Ребята, я сейчас говорю это не только Ксении, я говорю тем, кто слушает нас из России, тем, кто столкнулся с подобной ситуацией. В этом возрасте, до этого возраста, человек не может противостоять пропаганде совсем. Да, в прошлых выпусках я ссылался на исследования. Это суперисследованная тема в Академии мировой. Это не мои придумки, это не интуиция. Это исследованное. Они не могут вырваться. Да, значит, это важный-важный блок. Прям важнейший. Теперь, поэтому с глубокой болью, поверьте мне, я говорю вам, что помочь в этой ситуации вы не можете почти никак. Вот сейчас мы зацепимся за почти. Да, почти никак. Почему я говорю «почти»? Потому что если его мама говорит, я не знаю, как мне в этой ситуации быть, может быть, она готова отдать это вам, но это нельзя делать из-под тишка, из-за угла. Да, может, вы можете поговорить с ней и поговорить ровно на эту тему. Слушай, ты не знаешь, а у меня есть ощущение, что я знаю. И тогда действительно... Вы можете, получив доступ, официальный доступ к нему, не, еще раз, это нельзя как кур воровать, понимаете, да, это ничего не получится иначе, короче говоря, да, вы очень быстро станете врагом семьи, да, ничего хорошего не будет, да, и тогда вы официально можете ходить, и можете беседовать, и можете гулять, и можете, ну, вот, раскачивать эту мышцу сомнения, короче говоря. Но у этого есть вторая сторона, вы абсолютно правы. И вторая сторона – это когда человек в первом классе, то есть еще в этом возрасте, он не умеет справиться с двоемыслием. Не умеет. Да, вот после 10 лет учится кто-то чуть пораньше. Он не умеет. И мы с вами организовываем ситуацию, в которой ему очень-очень тяжело. Нет, он не побежит все рассказывать. Вот это, знаете, волнение такое родительское. Ах, он все расскажет. Не в том дело, что он расскажет. Он, вероятнее всего, не расскажет. Ему самому с этим справиться очень трудно. Потому что вопрос, на который имеет право человек в 7 или 8 лет, мама, если там такая задница, почему же ты меня туда отправляешь? Мама. Да? Это вопрос, который человек чаще всего не формулирует в этом возрасте, но он в нем живет. Если там, в школе, например, происходит что-то, что противоречит мам твоей морали и нравственности, если там я не могу сказать о том, как прекрасно мы живем дома, зачем же я туда хожу? Третий и последний виток. Значит, из школы уйти можно, Ксения. Из школы уйти можно. Из школы уйти не хочется, потому что есть такая привычка, и очень удобно в школу ходить. Из школы уйти можно на семейную форму обучения. Особенно в таком большом городе, как Санкт-Петербург. Потому что в таком большом городе, как Санкт-Петербург, таких людей, как вы, много. Я даю вам честное слово. Много. Вот иногда мне, знаете, пишут из какого-то поселка. Мы не знаем, как уйти, но мы и там находим путь. Таких людей много. И в этом смысле, если мама этого мальчика, вашего племянника, действительно этим озабочена и боится, и говорит, я не знаю, что делать, ну вот я рассказываю, что делать. Завтра утром уходить на семейную форму обучения. Ее не имеют права не отпустить, это важно. Находить таких же людей, как она, которые есть, но я вам слово даю, я не уполномочен соединять всех со всеми и не буду. Да, но есть даже в начале этого года, вот одна женщина услышала, так сказать, то, о чем мы говорим, и она была в эфире, она создала чат «Азбука поиска», он в Телеграме есть. Я даже его пиарил пару раз. Не знаю, давно не заходил, но цель, с которой был создан этот чат, решить такие проблемы, как та, которую вы ставите. Найти себе подобных. Ну да спросите меня что-то, давайте.
Вопрос еще, как донести до родителей, завести тему о том, что лучше бы уйти из школы. Вот я еще почему я, ну, у меня сложность с тем, чтобы начать такой серьезный разговор, потому что да. Я вижу, что опять же из-за проблем с отцом, с моим братом. В принципе, у мамы не остается как будто бы вообще силы, ресурса и времени на то, чтобы вот этому вообще уделить внимание. То есть они как бы сосредоточены, можно сказать, на выживании.
Ксения, я уверен, вот тут я тоже дам вам, но тут я даю вам совет просто как Дима Зицер, не как педагог. Ладно?
Угу.
Поговорить впрямую. Поговорить впрямую. Если вы уверены в том, что... Извините, я скажу то, что у меня в голове сейчас. Если вы уверены в том, что мама этого мальчика на вас не настучит...
Нет.
Поговорить впрямую.
А я все-таки испытываю больше оптимизма. Единственное, что да, надо начать этот разговор, получить какое-то официальное разрешение, обговорить все рамки, как мне разговаривать с племянником, если, например, мама не может, или у нее нету сил на это.
Нет, Ксения, не-не-не-не-не-не-не. А какие силы ей на это нужны, если не секрет? Вот давайте я пожищу немного.
Я не знаю.
Вот, вы не знаете, а я знаю. Представляете себе? А я знаю, что это, извините меня за это слово, отмаза. Отмаза. Этот мальчик родился у нее уже. Он живет уже. Уже нельзя презервативами воспользоваться. Понимаете, какая история? Да, отмаза. Сил нет? Отлично, тогда пусть отправит его куда-нибудь с глаз долой подальше. Вам под опеку пусть отдаст. Я не знаю, что значит сил нет. На что сил нет? А на кого есть силы? Да, если человек 8 лет беззащитный, абсолютно зависимый от нее, да, идет в это логово преступников, где его учат преступлению, где его учат аморальности, где у него отнимают нравственные основы.
Я еще боюсь, что будут претензии, что я же не живу с ними, я их не воспитываю, всего лишь тетя, там прихожу редкий раз, и мне легко о чем-то таком говорить или советовать что-то.
Ксения, ну вы боитесь и что? И дальше что? Вы начали этот разговор о спасении человека. Мы заканчиваем этот разговор на то, что вы боитесь какую-то тетку. Ну так вы решите, вы спасаете человека или вы боитесь с этой теткой поговорить. Извините еще раз, но эта позиция требует твердости, ну куда ты денешься? Ну куда ты денешься?
Да, я согласна.
Прощаюсь с вами, вот на этой прям ноте и прощаюсь.
Хорошо, спасибо.
Пока, удачи вам.
Пока.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. У меня вопрос будет касаться моего сына. Ему 2,7, ну, уже почти 2,8, зовут его Миша. Очень хороший мальчик, очень рано стал...
А что ж плохого у нас будет, еще не хватало?
Довольно рано стал разговаривать и начал социализацию свою. Он начал пытаться общаться, с детками, с прохожими на улице, выходил на разговоры, на контакты, то есть ну, пытался общаться. Угу. Ну, взрослые чаще всего проходят мимо, как-то не общаются с ним, ну, как-то не ожидают, видимо, что ребенок начнет разговаривать, такой маленький. А детки на площадке как-то тоже странно реагировали, не особо много с ним кто играл, вот, и уж тем более разговаривать. И как-то так иногда получалось, что он даже мне говорил: «Мам, пойдем домой, тут чуть не хочу больше играть, ну или там пройдем мимо площадки». Вот. Он ходит в садик. Я тут наблюдала такую картину. Значит, девочка из его группы, они столкнулись с ним. Ну, не столкнулись, просто вот, да, в одном месте оказались одновременно. И она его так раз ноги пнула. Без разговоров, без каких-либо там дополнительных разговоров. Угу. Или там. Миша стоит, смотрит и ничего не делает. Поскольку я это увидела, у меня это вырвалось с губ. Я говорю: «Ну а зачем ты его ударила?» И когда он увидел, что я отреагировала, он как бы тоже ей, значит, вот колено-то под зад дал. Вот. Буквально прошло какое-то количество времени. Ну, это все тот же день, это все тот же вечер. Мы вышли одеваться, идет к нему мальчик, опять же, с его группы, и тоже его пнул. Не пнул, а вот так вот плечом так задел, и Миша даже вот пошатнулся и чуть не упал. И тут опять это все на моих глазах, и я опять спрашиваю: «Ты зачем толкнул-то? Что он тебе сделал?» И Миша опять, наверное, видимо, увидел мою ситуацию, и тоже его подошел, толкнул. И тут у меня стали возникать такие мысли. Воспитатель не обратила внимания, хоть я даже начала так довольно, ну, так громко спрашивать у этого мальчика: «А ты зачем его вообще-то еще и покусал недавно?» Потому что он его еще и покусал. Угу. Вот. Ну, воспитатель не обратил на это внимания. И вот у меня возник вопрос. Что мне делать? Как мне учить ребенка, как маме, как реагировать на вот такие вот ситуации? Ну, то есть мне его учить: «Ты прям давай сразу сдачи, да, по-мужски, как у нас дедушка говорит там». Или мне его учить проговорить эту ситуацию, или не связываться.
Дедушка, передайте только, что если он будет давать сдачи, он может огрести так, как дедушка не огребал.
Вот.
Да, на силу всегда найдется другая сила, как вы знаете. Угу. Потому что ему тоже дадут следующие сдачи. Ага. Ну, неважно, неважно. Все, извините. Да?
Папа у нас тоже против всех этих. Вот он говорит: «Надо пойти к воспитательнице, поговорить». А вот, а я говорю: «Ну, как бы воспитательница, она почему-то и одна, и вторая занимает такую позицию странную. Они его, ну, вот то, что видела я, они его как будто бы не верят. Как будто бы, ну, говорят: ну, а что, Миша такой парень у нас, он самостоятельный, он такой коммуникативный, там, хоть у него друзей нет, но он общается со всеми». Вот как ему объяснить в моменте? Я же не могу ему объяснить, я его не вижу в тех моментах, когда это происходит. Его там ударили, он промолчал. Как ему объяснять?
Я скажу, давайте мы с вами гипотетическую ситуацию возьмем. Давайте мы Мишу оставим в покое на время.
Угу.
Да? И берем такую ситуацию. К замечательной моей новой подруге Анне кто-то подходит и оскорбляет ее. Что делает Анна?
Ну, я, конечно, спрошу, что случилось. Причем здесь вообще оскорбление? Как так?
Неужели?
Да.
Неужели вы спросите, что случилось?
Ну.
Неужели вам важно в тот момент, когда вас обижают, понять, зачем человек это делает? То есть стать этому человеку психотерапевтом на время. Зачем вам это? Что, серьезно?
Наверное, я буду это говорить и уходить.
Вы идете по улице, извините, извините, я более жесткий пример давайте для простоты. Идете по улице, кто-то вас хлопнул ниже спины. Вы спрашиваете: «Зачем ты это сделал? Попу хотел потрогать твою, Ань».
Нет, я скажу погрубее.
А что вы скажете? А что вы скажете?
Ну, руки убери, хватит меня трогать, что такое, и вообще позову полицию, что
отлично,
это?
Отлично.
Или постараюсь убежать, потому что дальше могут быть совершенно другие действия.
Ну, хорошо, вы будете себя защищать. Правда же вы не будете задавать вопрос, зачем ты это сделал? Это прям важно.
Ну, защищать, да.
Это прям важно.
Да.
Окей, какие способы защиты у мальчика Миши есть? Переносим это на Мишу. Вопрос поняли или нет? Что ваш вопрос, который вы обращаете к девочке и к мальчику, зачем ты это сделал, ну, вы можете с тем же успехом поговорить со стенкой, с подушкой, с очками моими.
Угу.
Зачем человек это сделал? Да откуда он знает, зачем он это сделал? Ну, он почему-то это сделал. Научился, подсмотрел, не умеет останавливаться и так далее. Да? Какие у Миши есть способы защиты? Поехали. Вы только что перечислили некоторые.
Ну, вот это первое, что входит, да, сразу в голову, это пойти и сказать об этом воспитателю. Но он не говорит.
Попросить защиты еще.
Уйти, просто отойти от этого ребенка.
Класс, отлично, два. Класс, супер. Наконец сказать «стоп», да, например.
Угу.
Да, это ваши, это те, которые вы перечислили. Убери руки, да, ну, вы сказали, это более, так сказать, да, ярко и грубо, ну, да. Потому что пример мой был яркий и грубый. Да? Отлично. Теперь, я, кстати, понимаю, почему вы как мама хотите его защитить. У меня нет, вы не услышите, как это, обесценивание в том, что я говорю, ни в коем случае. Все очень понятно. Да, но просто вся эта история, зачем ты это сделал, давай об этом поговорим, а что ты чувствуешь? Ну, слушайте, да?
Это про меня.
Вы не мама этим детям. Сейчас я про это скажу отдельно. Это эстетический момент. Во-первых, наша задача же Мишу защитить. Да?
Да.
Отлично, отлично. Это не вопрос воспитания. Вот вы говорите про воспитание. Угу. Да? Тут есть несколько очень странных моментов, которые я должен перечислить. Например, воспитательница говорит о том, что Миша ваш самостоятельный ребенок. Я записал.
Угу.
Да? Ни один ребенок в возрасте 2 и 7 не самостоятельный. Таких детей в мире нет.
Да, да, согласна.
Не бывает. Не бывает. Это важно. Нет, это просто важный момент. Не бывает. Да, после 3 можно затеять эту, значит, песню всю про кризис 3 лет и так далее. Не буду сейчас эту песню исполнять. Но важно, он не самостоятельный ребенок. И, возможно, воспитательница, учительница, как бы она там ни называлась, ну, что-то смещает и понимает не так.
Угу.
В этом возрасте абсолютно точно дети не самостоятельные. Не самостоятельные. Так устроена природа. Ну, что поделаешь? До 3 лет. Вот, да, да, так. Это в любой книжке, кстати, написано. Она, наверное, да. Учила там, да. У себя там в институте. Да, отлично. Теперь, мне кажется, что очень важно с ней про это поговорить. Я согласен с вашим мужем.
Угу.
Поговорить словами, да, что вот эта история про то, что... Я не видела, а он и сам справится и так далее. Эта история не катит, извините за выражение.
Mm-hmm.
Не катит. Теперь эта девочка, которая его пнула, или этот мальчик, там, который его пнул, они такие же маленькие, как Миша, между прочим.
Да.
Yeah. И детский сад существует для того, чтобы они потихонечку учились каким-то моделям взаимодействия, что очень-очень трудно до 3 лет, между прочим, да, в этой области. Но, тем не менее, это возможно. Это возможно, и когда воспитательница раз за разом повторяет, мы не распускаем руки, мы не трогаем друг друга, мы не... Просто повторяет, как мантру.
Угу.
Я даю вам честное слово, это начинает работать. Просто начинает работать, и все. Да, просто ничего не надо делать, никому не надо говорить, нельзя, ты плохой мальчик. Да, просто мы эту модель повторяем, ну, естественно, осваиваем.
Угу.
Угу. Давайте.
То есть это, ну, как получается... У меня, конечно же, я как мама развила эту историю, что а тут и дело-то 2 шага до буллинга, то есть он будет воспринимать эту историю как норма. То есть ну вот мы общаемся, я хочу научиться общаться, и вот я буду делать все, лишь бы только вот со мной общались. Я вот это вот прям вот до такой степени развила. Видимо, напридумывала.
Ну подождите, нет, нет, я вас успокою, не будем никакой буллинг в 2,7 придумывать, просто не будем.
На будущее оно вот как бы, это как росток.
А на будущее, да, но подождите. Ань, но это ответственность взрослых.
Да.
Это не
да.
ответственность детей.
Да, абсолютно, да? Да.
Особенно в этом возрасте это ответственность взрослых. Вы его приводите в место, где существует 2, 3, 4, 5, я понятия не имею, как это устроено, взрослых, угу. которые ответственны за то, чтобы дети учились... Во-первых, ответственность за безопасность – это важный момент, потому что первый номер – это всегда безопасность. Потом начинается педагогический процесс, да, безопасность. Угу. И вторая история, да, что дети учатся человеческим моделям. Если взрослые не справляются... Мы либо меняем взрослых, либо сами уходим в другое место. Все.
Угу, понятно.
Ничего больше. Ничего больше. Мне не кажется, что Мишу надо учить давать сдачи, потому что это опасно.
Да.
Ну, прямо вот так дедушке и передайте. Это опасно. Но ей-богу. Да, вот эти все истории про то, что мужик должен, но мужик должен вообще отложен. Значит, это всю историю про гениталии, да? Кто кому должен из-за гениталий.
Он еще не мужик. Еще мальчик.
А станет мужиком-то что? Он должен бабу в узде держать, извините. Ну правда, да. Ну что мы будем тут этим заниматься? Кроме всего прочего, это опасно. Опасно. Если можно дать сдачу, значит, можно прийти вдвоем и дать сдачу обратно. А потом втроем. А потом с палкой.
Угу.
Если цель – дать сдачу, понимаете? Если цель – отстоять себя таким способом. Ну или не грузите дедушку, дело не в этом. Короче говоря, подводим черту. Я абсолютно уверен, что это ответственность взрослых. Абсолютно. Да, и я обещал про этический один пункт сказать. Угу. Слушайте, ну вообще-то так устроена педагогическая система, что вы не очень можете лезть к другим детям. Сори.
Да, я знаю. Это вот я причем и говорю, что я вот влезла прям как вот не знаю зачем.
Ну эмоционально было, да. Я понимаю. Да не зачем.
Но я спокойно.
Хотели сына защитить.
Да.
Да, я все в порядке. Но это важно. Да, это делается опять-таки через педагогов. Педагоги должны быть внутри, а не говорить, да, ладно, что там, он сам справится, он самостоятельный. Ну, вот цитата.
Да, 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 да. Ну вот я, да, я здесь абсолютно правильно говорите, что я влезла. Я уже потом сама уже иду домой и думаю, ну зачем же я это сделала? Ну вот так.
Ну все, уже сделали, неважно.
Да.
Неважно.
То есть, если, например, это происходит на улице, да, вот моего ребенка бьют, мне не подходить или мне просто его забрать и уйти?
Нет, что значит, если вашего ребенка бьют? Ну как вашего ребенка бьют на улице? Он же с вами идет.
Он со мной, да, но малыши, я ему даю иногда там отойти от меня на площадке, чтобы он с детками. Я не прям приклеена к нему, он, там, чтобы поиграть.
Ну, это ваша ответственность. Если вы видите, что вашему ребенку, равно мужу, кому угодно, угрожает опасность, надо защищать.
Угу.
Ну, это очень простая история. Слушай, ну в 2,7 мама должна быть рядом. Извините меня, пожалуйста.
Ну, рядом, да, ну, в шаговой доступности. Все,
ну,
я
в шаговой доступности, да. В шаговой доступности.
Да.
Прощаюсь с вами.
Спасибо большое.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Ната из Финляндии. Ната, здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. Я постараюсь коротко рассказать свою историю. У нас в семье четверо детей. Самая старшая дочка, 12 лет, произошла такая ситуация. Она пришла домой с прогулки, гуляла с собакой, и младшая сестра 4 лет залезла к ней в карман, нашла у нее деньги в кармане, приносит мне и говорит: «Мама, мама, я нашла у Ульяны, я знаю, что ты ей деньги не давала, вот она у тебя украла». Я говорю, ну что у нее нет такой у старшей дочери привычки, говорю, она не могла украсть. Вот, ну, позвали старшую, спросили, где взяла. Она говорит, ну, я шла по улице, там вот были разбросаны монетки, и я, в общем, собрала, и у меня получилось 5 евро. Ну, мне эта история показалась странной. Причем разговор был такой очень мягкий, спокойный. И мы ее отпустили. Сказали, ну, да, нашла и нашла. На следующий день... Меня осенило, что где-то там есть чеки за бутылки, знаете, которые вот можно сдать в автоматах и получить деньги за них. Надо бы их обналичить. Я хопа, а чеков-то нет. Они причем лежат в доступном месте, не спрятаны. И я понимаю, что взяла их она.
Так.
Я еще раз подзываю и спрашиваю, на что я получила ответ «нет». Нет, я не брала. Я говорю, окей, вот смотри, чеки были, их нету. В сумме примерно где-то столько, сколько ты нашла. Мама, это я ничего не брала, я... Ну, в общем, такая вот история. Ну, потом походила где-то полдня, подошла, обняла меня, сказала, мама, прости, что я тебя обманула. Деньги мы даем, когда вот она просит, она говорит, мне там... Я хочу сходить куда-то там с подружками или там просто одна в магазин. Дай мне, пожалуйста, денег. Вот, деньги всегда выдаются. Вот. И мой вопрос в том, что как дать понять ребенку, что доверие – это важно. Вот именно про доверие.
Слушайте, а как вы отреагировали, вот, когда она сказала вам, мам, прости, что я тебя обманула?
Я ее обняла и поцеловала, и сказала, что все хорошо.
Окей. И еще один у меня совсем неожиданный вопрос.
Хорошо.
Слушайте, а как эта младшая влезла в карман к старшей?
Не знаю, но это первый раз, правда, никогда такого я, ну, не замечала.
Не-не-не, Ната, ну вы вообще связь-то видите между двумя этими событиями, нет?
Я провела по этому поводу беседу. Почему залезла, я не знаю.
У меня такой юридический вопрос к вам.
Да.
А улики, собранные незаконным путем, учитываются вообще или нет?
Ну...
Что?
Нет.
Так, а почему же вы доверяете уликам, собранным незаконным путем? Это риторический вопрос, спокойно. Но просто я хотел сказать, что про доверие это мы говорим со всех сторон.
Хорошо.
В нашей истории, извините.
Хорошо.
Да, понимаете?
Да.
Нет бы нам сказать, я вас не ругаю, но просто
хорошо.
Если вопрос про доверие, то я про это и говорю, да? Нет бы нам сказать в этой ситуации, младшая деточка моя, у нас не принято дома лазать по карманам, и закрыть эту историю. Да? Но этого не произошло.
Нет, не произошло.
Ничего страшного, спокойно. Мы все разрулим, ничего страшного. Но просто это важно зафиксировать. Да, важно зафиксировать, что ситуация сложнее, чем мы ее изображаем. Да? Это прям важный-преважный момент. Первое. Второе. Я скажу вам, ваша дочь-то вам доверяет, иначе она не сказала бы вам, мамочка, прости, что я тебя обманула. Понимаете?
Ну, я всегда ей говорю, что у меня нет от тебя секретов. То есть она, ну, фактически абсолютно все знает, что происходит у взрослых, что происходит в семье, ну и тому подобное, и так далее.
Ну и что?
Мне кажется, что с своей стороны я показываю вот этот высокий уровень доверия.
Кроме ситуации с залезанием младшей в карман.
Нет, там было проговорено, я объяснила, что так делать нельзя. Но я не учла тот момент только, что не надо было дальше развивать эту тему.
Еще раз, эта же ситуация интересна чем, Над? Да? Тем, что ну, она такая сложная, интересная. Не то, что надо было, не надо было. Но разве это не считывается как недоверие? Ну, честно. Ну, честно-причестно. Неважно, что нашлись деньги в этом кармане, но это же недоверие. Да, младшая совершила какой-то поступок. В 4 года она имеет право совершить любой поступок, к слову сказать. Мы младшую точно не ругаем.
Да.
Да?
Да.
Окей. И в этот момент я говорю, есть тут что-то подозрительное. А сама думаю, что я доверяю старшей бесконечно. Ну, бог с ним. Ладно, просто это я подвешиваю, чтобы вам было про что подумать.
Хорошо.
Я попробую ответить на ваш вопрос. Вот вы спросили ведь, да, как там ребенку транслировать, что доверие – это важно, переважно и так далее. Значит, во-первых, она знает этот принцип абсолютно точно, и она подтверждает его вот этим, извини, мамочка, что я тебя обманула, и признанием. Она знает этот принцип. Отдельно от этого я должен вам сказать, что так называемое воровство – это не воровство, да, но так называемое воровство в этом возрасте – почти всегда связано с тем, что человек таким странным образом обращает на себя внимание взрослых. Это, ну, правда, довольно много описано где. Таким странным образом. Да, вот нет-нет, да и бывает. В лучших на свете семьях, я даю вам честное слово, я знаю много примеров, в этой программе пара примеров была уже. В лучших на свете семьях. Вдруг мальчику, я помню, у меня был случай, не знаю, где-то полгода назад, несколько месяцев назад, 11 лет. Да, взял у мамы и вытащил из кошелька там какие-то деньги. И когда мама спрашивает его, зачем ты это сделал, любимый родительский вопрос, он отвечает, я не знаю. Он честно отвечает, я не знаю. И дочечка ваша, вероятнее всего, тоже не знает. Да? Или что она вам ответила, когда вы ее спросили?
Я не спрашивала, я не задавала такой вопрос.
Не задавали вопрос, зачем?
Я спросила, почему ты меня обманула только?
Ну окей, ну так ну, не задавали и правильно делали, да, и правильно, на мой взгляд. Но мы говорим о человеке, у которого денег хватает, если я верно вас понимаю, да?
Ну, я не знаю, у каждого свои понятия хватает. Мне кажется, детям всегда будет не хватать.
В смысле, а у вашей дочери какие понятия?
Я... Ну, у нее есть карманные деньги.
Ната, подождите, ну как, секунду, ну подождите секунду. Ну я... Мы же говорим о том, что у вас в семье полное доверие, правда?
Да.
А почему вы не знаете, какие у нее запросы финансовые?
Ну, она приходит и говорит мне, мам, мне нужно там столько-то, дай мне, пожалуйста.
Над, ну подождите, ну вы, ну еще раз услышьте, сами потрогайте это руками. Ну что вы смеетесь? Или хорошо, что вы смеетесь? Но это можно сейчас потрогать руками. Я не хочу сказать, что у вас нет доверия. Есть, я уверен, все в порядке. Но есть, как бы это сказать, что углублять и над чем работать.
Окей.
Ну, потому что это же простой вопрос, например. Хватает вашей дочери денег или нет? А вы говорите мне, я не знаю. Имеете право не знать. Но тогда, может быть, что-то можно подправить, если хотите. Если хотите. Еще раз. Угу. Вот когда в 12 лет человек мелочь по карманам тырит, извините за цитату из старого советского фильма, да, это означает, что этому человеку недостаточно вот того самого доверия и внимания. В большинстве случаев, не во всех. И поэтому вы правы в постановке вопроса о том, что это история с доверием. Но это история с доверием не про деньги. Это история с доверием про жизнь вообще и про те самые секреты, про которые я не буду в этом копаться, но говорить, что у вас от нее нет секретов, конечно, есть. Да, потому что что это за ненормальные отношения мамы с дочкой, когда у мамы от дочки нет секретов. Ну, это очень странно звучит, даю вам честное слово. У всех у нас есть секреты, и это хорошо. И у нее от вас есть секреты, это хорошо. Да? Но чем больше мы откроем то, что мы можем открыть, о том, что мы путаемся, например, НАТО, что мы не знаем правильного ответа, как с деньгами быть, правда? Надо бы с ней про это поговорить. О том, что мы верим ей бесконечно, и вообще-то хорошо бы попросить прощения за тот случай, который был у маленькой, и вы маленькой так доверились. Не важно, что она нашла у нее в кармане. Важно, что вы, еще раз говоря, юридическим путем воспользовались уликами, полученными незаконным путем. Вообще-то это достойно того, чтобы сказать, извини, подруга, что в нашей семье, где сплошное доверие, все залезли в карман. Понимаете?
Да.
И все. Дальше пошло. Вот и все. Нет, ваша дочь ни в коем случае не преступница и не воровка. Короче говоря, подводя черту. Ну вот.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Всего вам самого прекрасного.
До свидания.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Дима, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, обязаны дети родителям? В прямом смысле этого слова. Я услышал разговор своего сына с отцом, когда отец задал такой вопрос. Он, отец, сказал, что обязан кормить сына и одевать. Оплачивать телефон не обязан. И задал вопрос сыну, Матвею, 13 лет. А что ты обязан? Да, Надежда из Минска. Потрясающий вопрос, который даже меня немножко ставит в тупик, не потому что я не знаю ответа, я не знаю, в какую сторону пойти. Но давайте, что в голову приходит. На мой взгляд, дети родителям, во всяком случае, до определенного момента не обязаны ничем. Ничего. Да, абсолютно ничего, никто никому ничего не должен. Дети учатся моделям в семье. Вот они учатся моделям в семье. Они ведут себя так, как ведут себя по отношению к ним. Это важно. Мне кажется, что, вот вы говорите, сына с отцом, с вашим мужем, вероятно, да, который говорит, что он обязан кормить сына и одевать, а оплачивать телефон не обязан. Мне кажется, это очень странная постановка вопроса, потому что отец, наверное, кормит сына и одевает не потому, что он ему что-то должен, а потому что он его любит, нет? Такой допуск странный. Может, мы это делаем из-за любви? Я хочу, чтобы моему любимому человеку было тепло, чтобы он был сыт. Желательно, чтобы он ел ту, так сказать, пищу, которую он любит. Чтобы он надевал что-то на себя, надевал, что ему нравится. Мне кажется, что круто, если я могу доставить любимому человеку удовольствие. Оплатить телефон тоже туда входит. Обязан? Нет, не обязан. Так он и все остальное не обязан. Мне кажется, это очень странная постановка вопроса. Мне кажется, что при таком отношении замечательный мальчик Матвей, 13 лет, будет возвращать то же самое. Если ко мне относятся с любовью, я дома учусь тому, что такое любить. Любить, напомню лишний раз, делать так, чтобы моему любимому человеку было интереснее, теплее, комфортнее, приятнее и так далее, и так далее. И тогда мы возвращаем это родителям. Теперь что я еще скажу? Я скажу, не дай бог, ребята, нам всем, вот я себе этого точно не желаю, получать что-то от детей только потому, что они нам обязаны. Большинство детей, вырастая, даже если они росли в тяжелой ситуации, в состоянии перевернуть страницу и сказать, ну, ничего не поделаешь, меня, конечно, дома обижали, пока я был маленький, но я же обязан своим родителям все-таки как-то помогать. Мне кажется, это крайне неприятное, и довольно жуткая перспектива. Никакого отношения к любви она не имеет. Я думаю, что я ответил. Я думаю, что очередной раз скажу, семья – это про любовь, а не про обязанность. Давайте еще один вопрос. Да, вот давайте вот этот, он может быть важным для многих. Мне 31 год, у меня есть брат 10,5 лет. Он живет в России. Это вопрос из Германии, да? Мы с родителями обсудили, что хотим для него лучшего будущего. И я заберу права опеки, чтобы он жил со мной в Германии. Мой брат очень разносторонний и умный, и мама проводит время с ним интересно. Давайте я чуть-чуть подсокращаю. Меня как старшую сестру он обожает, но я не хочу отбирать у него детство с мамой и папой. Как правильно выбрать возраст для переезда? Вот он этот вопрос. Как понять, когда и как это будет для него наименее безопасно? Чем раньше он переедет, тем легче адаптироваться. Мне кажется, задавать ему самому вопрос, когда нечестно, ведь принимать такое решение ребенку очень сложно. А еще я могу представить, что невозможно быть готовым к отрыву от семьи и переезду. Это очень тяжело, спрашивает Алиса. Значит, Алиса, дорогая, я благодарю вас за этот вопрос, потому что этот вопрос очень-очень важен. Ответ будет коротким. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Самый сложный возраст для переезда – это так называемый переходный возраст, который у кого-то начинается в 13, а у кого-то начинается в 11. Вашему брату сейчас 10,5 лет. Дерзайте. Вот прямо сейчас. Я бы, если это решение принято, я бы не тянул. Ему будет трудно без мамы с папой, это правда. Но бог даст, и мама с папой смогут к вам перебраться, но это другая тема. Ему будет трудно, но он сможет это пройти. до переходного возраста он намного легче сможет оказаться внутри и привыкнуть к новой ситуации, и адаптироваться, и найти какие-то привязки новые и так далее. Тем более с такой замечательной сестрой, как вы, Алиса. Так что ответ будет вот такой. Ну вот и все, дорогие друзья. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Я Дима Зицер. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать» студии «Либо-либо».